Глава 2. Планы и действия. Поменяв грифонов еще один раз, мы успешно опустились в полусотни метрах от ворот столицы. Я оглянулся на спускающуюся с грифона Дельхейд. Всякое оживление с ее лица исчезло. Оно снова превратилось в маску скорби и гнева. Ничего, я знаю способ борьбы с тяжкими размышлениями. Необходимо поставить ей цель и заставить пахать изо всех сил над ее достижением. Так естественный период переживаний по погибшим родителям будет ею пережит легче. Хуже нет, чем сидеть в такой ситуации у окна и расстраивать себя. Не зря врачи в XIX веке рекомендовали состоятельным пациентам совершать кругосветные путешествия в подобных случаях. Учитывая, какой тогда был отвратительный сервис, путешественник волей-неволей предпринимал столько усилий, чтобы добраться домой живым и невредимым, что к возвращению был по психологическому состоянию как новенький. Да и постоянные новые впечатления естественным образом вытесняли старые, связанные с переживаниями. Мы сняли комнату в той же таверне, в которой оставили лошадей. Войдя в нее, я бросил сумку с золотом возле кровати, помог Адельхейд скинуть туда же ее сумки и тут же попросил пересчитать золотые монеты, мол, мало ли, клерк в банке ошибся. Мой план психологического оздоровления девушки начал работать. Сам же я начал извлекать на стол добычу из чертова данжа. Не следовало таскать с собой слишком много ценностей. Да и вес содержимого в моей сумке непосредственным образом влиял на мою скорость и бодрость. Вытащив все, я подошел к Адельхейд и шлепнулся рядом с ней на пол. «Давай я помогу тебе считать». «Нет уж», — проворчала Адельхейд, сосредоточенно и очаровательно, морща нос над монетами. «Считать наши финансы — это мое дело. Можешь взять щетку и расчесать мои волосы. Они совсем перепутались из-за полета». Я тут же метнулся к ее сумке, нашел щетку и принялся за дело. Мог бы и сам догадаться. Состояние моей девушки требует тесного телесного контакта с тем, кому она может доверять. Жальче всего тех, кто теряет сразу всех близких. Некому даже обнять и утешить. Или занять работой с утра до ночи, чтобы помочь побыстрее оклематься. 20 200. Как и должно быть, наконец объявила Адельхейд с некоторой гордостью за свои достижения. «Умница», — сказал я. «Первый шаг по нашей мести королю мы совершили. Ему не удалось наложить свою загребущую лапу на твои денежки. Они нам пригодятся, чтобы снарядить тебя получше и устроить его королевскому величеству неприятности в дальнейшем. Ну а теперь займись вещами, что на столе, а не из крепости. Деньги пересчитай, бумаги рассортируй. Если там что есть полезного, расскажешь мне. А я быстро сбегаю по делам. И никуда без меня не выходи, даже в зал». Мне предстояло три дела. Первое. Решить вопрос с телами родителей Адельхейд. Договоренные полтора часа как раз скоро стекали. Второе. Наведаться к министру обороны. Третье. Снять с изгороди головы Архиенан и Вильхалмера, чтобы захоронить их впоследствии вместе с телами. Палачи оказались предельно пунктуальны, ожидая меня у местного морга с тележкой. Один из них тут же шагнул к ней, поднимая мешковину и демонстрируя мне, что оба тела на месте. «Так, господа, вот ваши 70 золотых», — протянул я деньги главному из них. «И я готов заплатить еще 5 сверху, если вы договоритесь в морге, чтобы тела помыли, привели в порядок и переместили их в арендную тележку, обсыпав льдом. Да, и оформить аренду вместе с лошадью и конюхом на следующие 4 часа». Все указанное вряд ли стоило больше 5 серебряных монет, так что чистая прибыль для палачей составляла 4,5 золотых. Никаких вопросов не возникло. 5 золотых с благодарностью были приняты, а я пошел по маршруту к цели №2. Время было уже послеобеденное, но вполне себе рабочее, так что я надеялся, что тот окажется на месте. Небольшая взятка привратнику позволила быстро оказаться в приемной. Я тут же тихонько скомандовал Дхакуну разведать вокруг все, что представляет интерес. В особенности найти хранилище с артефактами, будто таковое имеется. Если оно будет найдено, запомнить и описать мне хранящиеся там артефакты. Как оказалось, министр меня ждал. Правда, дальше дела пошли не совсем так, как я ожидал. Я думал, что меня все же примут. И министр начнет объяснять, мол, произошла трагическая ошибка, спишет все на волю его величества и вернет мне мои деньги, или попытается вернуть только часть, ссылаясь, что другую потратил безуспешно на реализацию нашей договоренности. Ничего подобного. Я посидел на мягком диване всего минут 5, когда в приемную вошли 2 капитана в полной экипировке. «Господин Трой», — зачем-то осведомился один из них, как будто мой ник и так не был отчетливо виден с такого расстояния. Видимо, часть ритуала. «Да, это я». «Пройдемте с нами. Вы объявлены лицом, нежеланным к пребыванию на территории Эльфийского королевства. Мы поможем вам покинуть его пределы». «Не стоит хлопотать, я все понял. И сам покину эти пределы». Я встал и направился к выходу. Министр решил играть грубо, все же подумав, что я лох из провинции, с которым можно так обращаться. Ну что же, теперь банальным битьем морды он не отделается. «Это не обсуждается. Мы должны с отрядом проследить, чтобы вы в кратчайший срок покинули королевство. Извольте проследовать с нами к выходу из здания, а отряд уже собирают». Такой сценарий меня абсолютно не устраивал. Но продолжать протестовать не стоило. Оба капитана были уровня 180+. Меня бы тут же вырубили, надели кандалы, запихнули в одну из своих черных тележек, наподобие тех, в которых везли родители Адельхейд, и повезли бы дальше уже в таком виде. И не факт, что я бы живым и невредимым доехал бы до границы. За официально озвученной частью приказа могла быть и неофициальная. Мол, а такой-то беспокойный гном до границы живым доехать не должен. Ведь он даже не эльф, и совесть никого мучить не будет. А если пока меня будут вести, король узнает, что денежки в банке уплыли из-под его жадного носа, то я могу попасть на тот самый помост к палачам, с которыми уже так хорошо успел подружиться. Любой отряд перемещается медленно. Послать кого-нибудь на грифоне изменить маршрут и приказ – плевое дело. «Конечно, господа, буду рад проследовать к границе в вашем обществе». Учтиво раскланялся я, демонстрируя полную покорность обстоятельствам и желание подружиться со своими невольными конвоирами. Кивнув, один из капитанов открыл дверь и вышел. Второй жестом велел мне следовать перед ним и пошел за мной. Конечно, далеко так идти я не собирался. Едва мы вышли во двор и вошли под сень высокого дерева со множеством ветвей, я начал действовать. «Снайперы орков на крыше!» — заорал я, тыча пальцем влево и вверх. «Целиться из луков в окно господина министра!» Офицеры, может, и не купились бы на мою уловку, не будь она такой коварной. Явно, будучи порученцами министра, они были натренированы прежде всего на охрану его тушки от любых угроз. И такую угрозу, как снайперы на крыше, они никак не могли проигнорировать. Пока они таращились в сторону, пытаясь рассмотреть на высокой крыше отсутствующих там лазутчиков, я скастовал стелс, полет, и, пользуясь своим прыжком 7-го уровня, заимствованным от ласки, буквально взлетел в воздух. Навык позволял мне подпрыгнуть в полном облачении на 1,5 метра. А в состоянии полета, когда тело становилось невесомым и способным медленно двигаться в желаемом направлении, придавал серьезное ускорение, относящее сразу 10 метров. Направление я выбрал в сторону кроны дерева, старательно летя между ветвями и приближаясь к кроне соседнего дерева, ствол которого был уже за пределами двора Министерства обороны. Напропалую по открытому пространству я лететь опасался. Министерство обороны – слишком ценный объект, чтобы на охране не было парочки снайперов с амулетами против невидимости где-нибудь в окнах верхних этажей. А вот пусть они меня попытаются разглядеть среди ветвей и листьев, особенно учитывая дополнительные амулеты на скрытность, размывание силуэта и уменьшавшую мою фигуру в 1,5 раза подзорную трубу. Внизу раздались крики эльфийских капитанов, только сейчас обнаруживших, что их развели посредством старой как мир уловки.
«К оружию! Арестант сбежал!»
— гласили они. «Ну-ну, кричите!» — думал я, плавно влетая в крону соседнего дерева. «Очень это вам поможет!» Еще через минуту я был уже в 100 метрах от дворца министра обороны, потихоньку приближаясь к площади. Оказавшись на ней, скостовал заново стекающий стелс и полетел к изгороди, на которой вывесили головы Вильхалмера и Рхиенан. Долетев, осторожно снял их и погрузил в сумку. Кровь давно засохла. Единственное, что меня огорчало, глаза у обоих успели выклевать вездесущие вороны. Если кто и наблюдал сейчас за головами, выставленными на изгороди, то они для него просто таинственным образом исчезли, растворившись прямо в воздухе. Причем никаких криков и протестов я по этому поводу не услышал. Полета мне хватило как раз до ближайшего переулка, а в нужном направлении к воротам. Дальше я решил идти уже своим ходом и без стелса. Тут никаких криков про сбежавшего арестанта не было, а увижу любых суетящихся солдат, или их увидит и предупредит меня Дхакун, тут же скастую все по новой. Без крайней необходимости дорогостоящие эликсиры расходовать нужды не было. У меня тут война на носу, и нечего швыряться деньгами. До морга я добрался совершенно спокойно. То ли большие силы на поиск меня не поднимали, то ли все эти патрули бегали по другим закоулкам огромной столицы. Но никто на меня, запыхавшись и поправляя сбившийся панцирь, не выскакивал. Перед моргом стояла оговоренная с палачами арендованная повозка с крытым верхом. На передке исправно сидел конюх. Тощий эльф в дешевой одежде. Я зашел в здание. В приемной сидела изящная женщина лет 40 в фиолетовом платье. «Добрый вечер. Я по поводу оплаченного заказа на телегу и тела». Вежливо начал я. «Подскажите, сколько займет пришить к ним головы и замаскировать выклеванные воронами глаза?» «Добрый вечер. Тела я видела, покажите мне головы», — перешла сразу к делу служащая. Я выложил головы на стол. «Ничего страшного. Состояние достаточно свежее, срез, как и на телах, ровный. А вороны нанесли не так и много ущерба. За полчаса управлюсь. Один золотой». «Держите два. Я появлюсь через полчаса и повезу тела на погребение за город». Перед тем, как зайти в таверну, я внимательно огляделся. И здесь тише гладь. На всякий случай отправил Дхакуна в зал оглядеться. Вернувшись, тот не нашел и там никаких отклонений от обыденной жизни. Адельхед сидела за столом в номере с листами из папки в руках и тихо плакала. Я тут же устремился к ней встревоженный. «Спасибо, что ты нашел и принес эту папку», — сказала она мне. «Отчетность по провианту гарнизона всегда вела моя мама. Я держу эти листки в руках и вижу ее как живую, как она скрипит пером над строчками, переписывая, сколько туш быков и по какой цене поступило от мясника». Я обнял ее, отвел к кровати, сам сел и посадил на колени, успокаивая поцелуями в щеки и волосы. Через пару минут Адельхит успокоилась, и я предложил покушать перед отъездом. Поскольку уходить из города нам по-любому придется в стелсе, я снизил меры предосторожности, сев за стол рядом с Адельхит. Хотя и в безрассудство я не впал, выбрав его в самом темном и удаленном углу таверны. Время было как раз между обедом, который мы пропустили, и ужином, поэтому народу в таверне было немного. «Я нашел тела твоих родителей. Мы сможем увести их из этого проклятого города и по-человечески похоронить», — тихо сказал я Адельхейд, пока мы ждали заказанные блюда от официантки. Она ничего не ответила, только сильно-сильно сжала меня в объятиях и неуклюже ткнулась губами в лоб, выражая свою благодарность. Блюда были холодными, почему все и предпочитали не пропускать время трапезы. За разогрев надо было доплачивать, что я сделал бы обязательно, будь у нас на это время. Но его не было. Кушали мы с аппетитом, который сами друг от друга не ожидали. Видимо, все эти чрезвычайно нервные события здорово повышают потребность в белках, жирах и углеводах. Забрав лошадей, мы подъехали на них к моргу. На всякий случай я немножко потянул время, и мы появились через 35 минут, а не через полчаса, чтобы там точно справились с задачей. Я заглянул внутрь кареты. Даже под мешковиной было видно, что головы теперь на месте. Я решил, что это благоприятная ситуация для Адельхейд попрощаться с родителями. Черный верх повозки, ухудшая видимость внутри, скрасит полученные ими повреждения и замаскирует грим. А дальше я постараюсь, чтобы при дневном свете Адельхей тела уже не увидела. «Милая, залезай внутрь и попрощайся с ними. А я пока подожду», — сказал я тихо. Ни слова не говоря, Адельхей спешилась, подняла полок и залезла внутрь. Я подъехал к конюху. «Мы привяжем лошадей к повозке. По моему сигналу следуйте к воротам и далее прямо по дороге через лес. Мы вас нагоним по пути на грифонах. Если охрана будет спрашивать, откуда тела, объясните, что это жертвы ночных разбойников, купец с женой, которых вы доставляете к их родственникам в Тендруар». Конюх кивнул, но я сунул ему в руку золотую монету, чтобы он точно отнесся к моим указаниям серьезно. На самом деле, я собирался тихонечко сидеть с Адальхейд в стелсе в самой повозке, но ему об этом знать не следовало. Не знаешь — не проговоришься. А также кое-что обсудил с Дхакуном на случай, если ситуация осложнится. Конечно, это было несколько рискованно. У стражи вполне мог быть амулет на определение тех, кто в стелсе, но я рассчитывал, что его используют прежде всего для того, чтобы в город не попал тот, кто представляет угрозу. Они проверяют повозки с вывозимыми трупами, вряд ли представляющие опасность. Я обогнул повозку. Сзади как раз спускался Дальхейд. Я ожидал, что она снова будет вся в слезах, но ее лицо было спокойным, хоть и очень мрачным. И было в нем что-то еще, не очень старательно скрытая ярость. Я понял, что возвращением вклада в банке Адальхейд явно не удовлетворится. Она прочно ступает на тропу войны. Ну что же, это тоже есть в ее характере. И стало мне понятно уже в первый день знакомства. Вряд ли девочка, выросшая в военном гарнизоне, слышала много историй о всепрощении. Скорее уж о войне, крови и мести. Обняв ее, я шепотом описал план действий, предупредив, что могут быть неожиданности. Но ее дело молчать и ни на что не реагировать, пока я не подам команду. Затем я привязал лошадей к повозке и решился. Все же пришло время познакомить ее кое с кем, как я не пытался этого избежать. «Милая, раз уж ситуация так складывается, что мы постоянно будем оказываться в сложных ситуациях, мне надо представить тебе моего компаньона, без которого наша жизнь была бы намного сложнее и опаснее. Милорд Дхакун, пожалуйста, покажитесь на мгновение. Вот здесь, между нами и лошадьми, чтобы никто вас не заметил». Дхакун тут же появился в указанном месте. Лицо его было удивленным, но все же и довольным, что я все же решился представить его своей девушке. «Милорд Дхакун был несколько сотен лет назад советником эльфийского короля, слава богу, не местного, а зарубежного, а после смерти стал призраком, привязанным к панцирю короля, который мне однажды достался. Он не может отходить от панциря больше, чем на 50 метров, но неоценим в плане разведки в сложной местности. Кстати, как прошла разведка во дворце Министерства обороны? Удалось найти хранилище с артефактами?» «Да, милорд. Оно прямо под приемной министра. И я успел запомнить самые лучшие артефакты оттуда до того, как пришли вас арестовывать».
«Тебя пытались арестовать?»
— встревожно спросил Адальхейд, который я еще не успел поведать эту историю. «Вот именно. Пытались, но неудачно. Я объявлен министром обороны нежеланной персоной в королевстве, и два капитана с отрядом должны были меня доставить на границу. Это, как они говорили, в такие гуманные приказы, пообщавшись с местной знатью, я больше не верю. Впрочем, детали потом. Нам пора отъезжать».
И я громко крикнул кучеру: «Лошади привязаны, можете ехать, мы вас догоним потом».
Повозка тут же тронулась. «Так, Адальхейд, ну а теперь кастуем невидимость и забираемся в повозку. И не забывай, из расходов магию тут же восполнять ее эликсирами. У тебя очень мало маны». Мы по одному, чтобы повозка не сильно накренилась, дав понять конюху, что в нее кто-то влез, аккуратно залезли внутрь. Уже через полминуты она подъехала к воротам. Раздался грубый голос:
«Так, что там у нас?»
«Последнее пристанище, господин стражник. Доставка тел погибших от рук разбойников, купца с супругой в Тендруар».
«Хорошо. Подъезжай ближе, я гляну».
Мы проехали еще метров 5 и снова остановились.
«А лошади зачем тут привязаны?»
«Заказчики перевозки тел догонят меня позже на грифонах, господин. У них еще дела в столице. Я спешу, чтобы тела по жаре не попортились».
«Молодец, конюх. Сам добавил деталь, про которую я не подумал. Сунутая ему золотая монета была хорошей инвестицией. Задняя часть повозки заскрипела под весом забиравшегося стражника. И уже через мгновение он уставился прямо мне в лицо. Впрочем, через доли секунды я успокоился. Он смотрел не на меня, а сквозь меня, оценивая ситуацию в повозке. Явно никакого амулета для выявления тех, кто в стелсе, у него не было.
«А когда их убили? Что-то я давно не слышал про то, чтобы разбойники настолько озоровали прямо в столице».
Мне не понравилась въедливость охранника. Мало ли, начнет еще осматривать тела, а это опасно. Посещение казни было одним из самых любимых развлечений в столице. Не дай бог он был на этой казни, только недавно заступив свою смену. Да и сам характер повреждений при четвертовании специфичен, позволяя догадаться об истине, как и пришитой на скорую руку головы. Я дал оговоренный сигнал Дхакуну, махнув ладонью. Над телом Вильхалмера стал медленно сгущаться призрак. Привставая из лежачего положения, Дхакун старательно проскрипел:
«Где я? И где этот гад, что вонзил мне в спину кинжал? Я хочу отомстить ему! Я хочу разнести на кирпичики этот паршивый город, в котором убивают уважаемого купца прямо на улице!»
Увиденное потрясло охранника. Он замахал руками, спрыгнул с повозки и заорал конюху:
«Немедленно увозите его из столицы! Не хватало нам еще бродячего призрака в городе!»
Конюх послушно стронул повозку с места, и через минуту мы уже выехали из города, направившись по дороге вдаль. Я не хотел использовать этот фокус с Дхакуном без крайней необходимости. Это могло стать слишком сильным психологическим потрясением для Дальхейд. Увидеть, как из тела ее погибшего отца поднимается призрак, хоть и легко опознаваемый после знакомства. Но ставки были слишком высоки. И все же пришлось пойти на этот шаг.